Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 мая 2012 года. Урок «Действие. Семинар. Средство». Вопрос. Если семинар проходит раз в неделю, как человеку держать этот внутренний накал? Ответ. Такими же семинарами должны стать утренние уроки. Может быть, не в таком виде, но когда перед утренним уроком мы снова производим собирательное действие, намерение перед уроком, и потом в течение всего урока пытаемся его держать только для того, чтобы еще больше соединиться, тогда изучаемый нами материал обязан нам в этом помочь. По сути дела, семинар по сравнению с уроком намного слабее. Он просто важен, потому что мы проводим обсуждение, не выходя из темы. А когда мы привыкаем и держимся уже за ту общность, которую раскрыли между собой, тогда для нас важнее урок. Ведь в течение урока, когда мы держимся вместе и хотим быть вместе, читая то, что описывают каббалисты, мы вызываем тот внутренний свет, который развивает нашу общность, делает ее более эффективной, более мощной. Главное, чтобы то, что мы поймали на семинаре, нашу общность, мы могли использовать в течение всей недели на уроках и постоянно растили до следующего семинара. А семинары – это просто нечто дополнительное, подпитывающее. Из виртуального урока от 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Общее «Я», рожденное в единстве. Вопрос. Как следует готовиться к семинару? В чем заключается подготовка? Ответ. Подготовка заключается в повышении важности будущей встречи, к которой я готовлюсь как к очень важному, волнительному свиданию с чем-то необычным и очень для меня существенным. Оно должно, в общем-то, изменить мою жизнь. Я должен увидеть не только свою жизнь, но и все бесконечное течение природы через нашу общность. Я должен обрести новый инструмент мироощущения, миропознания, такой прибор внутри себя, когда буду смотреть на все другими глазами, ощущать все иначе, видеть и решать возникающие вопросы по-другому, как поднявшийся на следующую ступень. Я надеюсь, что все наши ученики, товарищи, в итоге ближайших семинаров ощутят, получат эту возможность, и это их собьет, соединит вместе. Во-первых, обяжет к соединению. А во-вторых, просто заставит держаться за общую точку единения, взаимного поручительства, взаимного союза, контракта, партнерства, без которого невозможно. Сразу же падаешь обратно в материальное миропонимание, в этот мир. Они будут держаться за эту точку, все время ее развивать, все время желать, чтобы свет в них это культивировал, постоянно развивал. И тогда уже все вместе мы пойдем по нарастающей, к нашему общему центру, все больше и больше, потому что движение вперед основано на большей интеграции, на большем единении. Это будет продолжаться до тех пор, пока у человека не начнет пропадать свое «я», и останется только «мы», а из «мы» получится один. Даже не какая-то сумма, а нечто совершенно новое, рожденное в единстве одно общее «я». Из виртуального урока от 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Мироощущение, меняющее человечество. Над нашим объединением, даже скорее пока еще попыткой объединиться, рождается совершенно новая ступень, новое понимание, знание, ощущение, мысль, которые являются уже надчеловеческими. Это ощущение, которое родится в нас и убедит всех остальных, что именно оно и является той точкой опоры, с помощью которой мы можем изменить себя, общество, мир, и выйти не только на следующий уровень человеческого существования здесь, на Земле, а на следующий уровень нашего миропонимания, мироощущения, настолько, что мы начнем видеть мир выше этой эгоистической природы, той, на которую смотрели сквозь эгоистические очки. А сейчас мы будем смотреть на все через интегральные очки, через круг, через «мы». То есть появится совсем другое мироощущение, которое пройдет постепенно в мир. Вот оно и начнет всех убеждать. Поэтому для нас очень важны семинары. Ведь раньше мы несли в мир все это механически, формально. как бы говоря, да, надо обсуждать, говорить, потому что это написано в статьях. А сейчас мы начинаем реализовывать это в себе. И эту реализацию понесем в мир, который будет уже не столько слышать это от нас, сколько чувствовать. Этого мы должны достичь. Вопрос. На что вы надеетесь? Ответ. Я не надеюсь, я знаю, что так и будет. Я просто мобилизуюсь для того, чтобы протолкнуть это новое состояние во множество групп и отдельных наших товарищей, моих учеников, разбросанных по всему миру. Я должен все это передать, дать, наполнить, сделать так, чтобы они начали в себе чувствовать эту новую субстанцию. Вопрос. То есть идет обострение чувств, а не знаний. Мы бьем именно в эту точку? Ответ. Да. Все обсуждения и, в общем, все построено на чувствах. Ведь мы являемся только лишь желанием, единственно созданным Творцом. Из виртуального урока от 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Требовать объединения от себя. Вопрос. Почему мы стали проводить семинары только сейчас? У меня такое ощущение, что мы давно этого ждали. Почему это не произошло раньше? Ответ. Вероятно, потому, что в этом не было потребности. Реплика. Все время напрашивалась практическая сторона занятий. Ответ. Практика напрашивалась, но не в объединении. Постижение – да, каббала – да, но не объединение. Когда истощились и другие ресурсы, через которые люди думали получить ожидаемое раскрытие высшего мира, Творца, судьбы, неважно, как это назвать, когда оказалось, что все это, в общем-то, очень далеко, тогда мы пришли к внутреннему согласию, что, очевидно, свойство отдачи – это действительно особое и уважаемое свойство. Это потихоньку осело где-то в голове и душе от многочисленных бесед, уроков, статей, конгрессов, встреч, песен. Это все входит в человека и все-таки постепенно работает, возбуждает окружающий свет, который потихоньку подстраивает нас под себя. Работа окружающего света нам в принципе непонятна. Нам понятен только его результат, когда вдруг я что-то ощущаю в себе, раскрывается и понимается нечто новое, причем такое новое, которое можно понять не просто обычным эгоистическим развитием, а новое свойство, в котором я чувствую мир по-другому и могу его раскрыть в другом, неземном, особом ракурсе. Все это требовало времени, воздействия на нас высшего света, и в итоге произошло только сейчас. В принципе, все началось с протестных движений в Израиле летом прошлого года. Они вынудили нас перестроиться, благодаря им мы стали округляться. Появились круглые столы, возможность выхода на широкую публику, ощущение того, что именно сидя за круглым столом можно достичь чего-то нового. Мы кричали всем «Орвут!», а сами-то мы находились в этом или нет? Именно это постепенно мобилизовало нас к тому, чтобы мы стали требовать объединения от себя. В нашем мире, когда ты рожаешь ребенка и начинаешь его воспитывать, то он тебя делает взрослым. То же самое произошло с нами. Мы вышли в широкий мир. Мы были обязаны начать преподавать, объяснять, убеждать. И в итоге сами стали проникаться, пропитываться этим же материалом. А до этого он был для нас чисто внешний. Вроде бы наш, и в то же время нет. И сегодня все это начинает наконец-то у нас проявляться, а потому это снова пройдет в мир по второй волне, но уже через нашу внутреннюю часть. Вот тогда и мир начнет чувствовать перемены. Из виртуального урока от 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Множество дорог ведет к Творцу. Человек ощущает возникающее в нем желание и только исходя из них воспринимает реальность, чувствует ее и живет в ней. Ощущение мира зависит от раскрывающихся в человеке информационных данных, решимот. И потому люди не понимают друг друга. Ведь каждый видит, чувствует, воспринимает и расшифровывает происходящее согласно собственным потребностям. А кроме того, нет двух похожих мгновений. Поскольку у нас все время возникают новые желания, а в соответствии с ними и мысли. То есть восприятие реальности постоянно меняется. Человек никогда не остается тем же человеком. Из этого надо понять, что у нас нет никакой возможности судить ни о самих себе, своих собственных состояниях, ни тем более о ком-то другом. Ведь каждый человек управляется тем ростком желания, которое в этот миг просыпается в нем. Единственное решение – это научиться, как поверх всех этих желаний, стремиться к общности, соединению. Если мы все взаимовключимся друг в друга, то можем достичь общего знаменателя, который называется центром группы, единством, точкой соединения, Малхут, собранием всех душ, стремящихся к Творцу, Кнессет Исраэль. Невозможно судить о частных свойствах и восприятии каждого человека в данное мгновение, поскольку это предопределено свыше. Есть люди, которые приходят учиться, потому что хотят получить знания и автоматически заучивают написанное. Есть такие, которые ищут новых ощущений, возможности раскрыть высший свет ангелов, духов. Есть люди, которые по своей природе более близки к этому методу и инстинктивно стремятся к соединению, а другие, прекрасно выучив все статьи о группе, тем не менее не могут понять, что это относится к ним, и не нужно реализовывать это на себе. Или же они согласны это реализовать, но чисто внешне, словно религиозные обряды, вместо того, чтобы вложить в это свое сердце. Все люди разные, и мы не можем на этом основании судить человека. Его поведение следует из корня его души, и есть множество дорог, ведущих к Творцу. Поэтому надо лишь стремиться, чтобы каждый человек находился под максимальным влиянием правильного окружения, которое поможет ему продвигаться своим путем, со своей скоростью. А что получится, то получится. Надо быть более терпеливыми и терпимыми друг к другу в том, что касается духовного продвижения. Ведь здесь человек обладает свободой выбора только в том, чтобы присоединиться к правильному окружению. А это зависит от того, какие в нем раскроются решимот, какой свет будет на него влиять. И скорость, и порядок продвижения при включении в группу очень отличаются от человека к человеку. Есть люди, которые очень быстро схватывают эти принципы и готовы на соединение. Но это может быть как раз потому, что они обладают слабым желанием, которое не застилает от них ценность единства. А в других живет очень большое и жестокое эгоистическое желание. И потому им так трудно принять, что вся духовная цель раскрывается внутри соединения с другими. Они не способны придать какую-то важность общности и потому продвигаются другим путем. Большую его часть в темноте, скрытии, с большим трудом, но потом вдруг происходит прорыв. Из подготовки к уроку от 23 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Прорыв в многомерность. Вопрос. На воскресном семинаре вы сказали, что центра группы не существовало до разбиения сосудов, потому что тогда не было трех линий, а теперь мы формируем его. Что это значит? Ответ. У нас есть набор данных, но собрать их воедино мы должны сами. Приведу пример. Допустим, когда-то у нас было мозаичное изображение. Солнце, облака, луг, а на нем несколько животных и людей. Такой вот красивый пейзаж. Затем этот пейзаж раздробили на части и перемешали их. Теперь ты снова должен сложить картинку, но она будет уже не такой, как прежняя, ведь ты вносишь в нее свой компонент. Разницу между тем, что создано из сущего, и тем, что создано из ничего. Иными словами, различие между Творцом и творением вкрапливается в мозаику, и изображение из плоского превращается в многомерное. В Каббале это обозначено как 620-кратная добавка. Только речь идет не о количественном приросте, а о новых деталях восприятия реальности. Из урока на тему о семинаре от 23 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Перекрестие всех желаний. Вопрос. Как достичь центра группы? Ответ. Надо постоянно думать о нашей общей силе, чтобы она соответствовала Творцу. Необходимо, чтобы она произрастала из нашего равного сотрудничества, когда каждый склоняет голову, присоединяется к группе и возвышает товарищей в своих глазах. Ведь без них он ни шага не смог бы сделать навстречу цели. Его разум и чувства порождаются объединением, и в единстве он находит свою душу. Таким образом, стремиться к центру значит стремиться к своей душе. Ни у кого нет своей собственной отдельной души. Бальсулам пишет, что была создана лишь одна душа, один общий сосуд. И потому, не раскрывая центр группы, мы остаемся на животном уровне, вне духовного мира, вне нашей души и существуем в материальных телах. Центр группы надо постоянно формировать. Это точка как лифт, поднимаемая по духовным ступеням мощью сплочения составляющих ее частей, все выше и выше, к еще большему качеству, к еще большей концентрации всех компонентов. В итоге мы до такой степени спаиваемся между собой, что становимся поистине точкой, а с другой стороны мы отличаемся друг от друга, составляя огромный круг Малхут бесконечности. Круг – это наши свойства, а центр – сосредоточение наших устремлений и желаний. Это огромное поле и есть территория нашего общего сосуда. Творец придал нам разные свойства посредством разбиения, а мы с помощью намерения фокусируемся на центральной точке. Из урока на тему о семинаре от 23 мая 2012 года.
Радиоверсия.
От точки до Творца. Зор рассказывает о видах нашего соединения, образующих сосуд, орган, восприятие кли. Соединяясь между собой во всех наших разнообразных свойствах, мы раскрываем в них Творца. Ведь у Творца нет никакой формы, нет образа. Его форма – это мера и вид нашего единения. Если мы соединяемся, мы обретаем свойства Творца, его форму. Изначально Творец раскрылся в начальной точке творения, Малхут мира бесконечности. Там не было соединения, была лишь точка, одно желание. Затем это желание развилось под воздействием света, получило в себя все его свойства, но оставаясь единым до тех пор, пока в нем не возникла противоположность свету во всех его противоположных свойствах. Соединяясь в нашем единении, мы раскрываем формы света, формы Творца. Поэтому быть объединенными означает быть также в единении с Творцом, свойством отдачи и любви. Вид нашего соединения – это образ Творца, которого мы раскрываем. Мощь нашего соединения – это уровень, на котором мы раскрываем его. Творец раскрывается в связи между нами. Желание остается тем же изначально созданным точечным желанием. Свет раздробил его на множество отдельных желаний. Соединяя их, мы раскрываем свет в 620 раз больше по качеству, чем ранее. Мысль, разум, замысел Творца. Из урока по книге Зор от 23 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Буква и дух. Вопрос. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, пункт 155, что даже не понимая каббалистических текстов, с их помощью мы привлекаем к себе силу исправления, окружающий свет. Почему же тогда есть люди, которые знают эти тексты чуть ли не наизусть, но не приходят к постижению? Ответ. Они не привлекают исправляющую силу, ведь окружающий свет должен стать внутренним. Когда ты обретешь экран, то есть намерение ради отдачи. Но стремишься ли ты к этому? Тянешься ли к исправлению? Хочешь ли раскрыть злое начало? Готов ли вынести его, несмотря на дискомфорт? Чувствуешь ли ты необходимость в этом? Вкладываешь ли ты все свои силы в группу, чтобы находиться под влиянием товарищей? Лишь тогда они поднимут тебя из твоих желаний, вырвут из этой трясины. Ненавидя кого-то, ты должен работать над собой, чтобы любить его. Он поступил с тобой несправедливо, а ты приподнимаешься над этим, и хотя чувство ненависти остается, работаешь лишь ради любви, желая дать ему больше, чем даешь собственному малышу. Действуешь ли ты, держа курс на эти исправления? Если да, тогда ты привлекаешь окружающий свет, который работает над тобой и придает тебе нужное свойство. При этом тебя сбивают с пути добавочными помехами, но ты все равно должен идти вперед, склоняясь перед товарищами и прося их о помощи. Так ты пробуждаешь на себя окружающий свет, устремляешься к тому же свойству, к отдаче и любви над ненавистью и отторжением. Пускай ты на 100% прав во всех своих претензиях к товарищам и все-таки идешь выше знания. Что же касается тех, о ком ты спрашиваешь, они занимаются не наукой Каббала, не Торой, не методикой исправления, в которой кроется свет, возвращающий к источнику. Они читают тексты, не сознавая зла, без связи с дурным началом, которое раскроется или уже раскрылось. Они приходят на урок не для того, чтобы исправить себя, и изучают не Тору, а премудрость. Потому-то и сказано: «Мудрость у народов, верь». К народам относятся те, кто не желает исправить себя. Те же, кто хочет достичь единства, Ихуд, зовутся Ихудим. В этом вся разница. В свое время Авраам дал подарок, то есть промежуточные методики, сыновьям наложниц, относившимся к первой категории. Они учились ради собственного блага, получали малую подсветку, но не осуществляли исправлений и не поднимались по духовным ступеням. Такие люди запоминают материал, обсуждают его, дискутируют. А мы не дискутируем, для нас главное – свет, возвращающий к источнику. Не важно, сколько человек знает, важно держать связь с текстом, который несет ему силу исправления. Однако, в конечном итоге исправление – удел всех, и я никому не отношусь пренебрежительно. Если человек открывает каббалистические книги, пускай сквозь тьму, он все-таки идет вперед. Из уроков по предисловию к учению 10 сферот от 23 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Отдаляйся от зла. Если мы приучаем себя ко лжи и обману, то уже не можем ни лгать ни другим, ни даже себе, даже наедине с собой. И уже не можем определить, где правда, а где ложь. И хотя нам кажется, мы обманываем товарища, в действительности мы обманываем природу, потому что всегда находимся в ней, в ее сфере. И только с ее силами мы имеем дело. Только мы забываем и не осознаем этого. Но система сил природы реагирует на нашу ложь, и поэтому мы получаем обратные отрицательные реакции. Природа специально создала в нас иллюзию отсутствия своего полного управления нами, чтобы мы ощущали себя существующими отдельно от нее, ведь иначе мы бы полностью подчинялись ей и не смогли стать самостоятельными. Но на самом деле она всегда и во всем управляет нами. И потому, обманывая товарища, мы как бы обманываем систему управления природой, а огорчая товарища, огорчаем ее. И наоборот, если человек привыкает говорить правду, это приносит ему пользу в отношении с системой, которая управляет им, и он постепенно начнет ощущать ее, войдет с ней в двухсторонние усилия и действия, вплоть до полного осознания слияния. По статье Бальсулама, книга Шамати, статья 67. «Отдаляйся от зла». Отрывок.
Радиоверсия.
Метод ли это в исправлении? Как заставляет покупать больше? Я нашел сообщение. Современные технологии манипуляции сознанием способны внедрить в мозг человека любое желание. Эти технологии манипуляции активно используют супермаркеты для повышения уровня продаж. И один из самых действенных методов манипуляции сознанием потребителя – это кодированная музыка, то есть метод психотропного программирования. Никто не отслеживает, какая музыка звучит в супермаркетах, а она может быть закодированной специальными фразами. Вопрос. Ради спасения человечества, которое не понимает, куда падает, возможно ли манипуляция сознанием людей ради их спасения? Ответ. Все происходящее, как мы учим и раскрываем на себе из скрытого плана природы, скрыто вследствие ограниченности нашего эгоистического разума, именно и состоит в том, чтобы сделать нас более разумными, совершенными, а не зомбировать и поднять неосознанно на следующий уровень существования. В основе нашего изменения обязано быть наше решение. Реализована свобода воли. Только в таком случае мы станем подобными Творцу, единственной управляющей высшей силе отдачи и любви.
Радиоверсия.
Саммит сбывшихся надежд. Сообщение. Результаты двухдневного саммита НАТО, завершившегося в Чикаго, явно превзошли ожидания и участников встречи, и американских наблюдателей. На заключительной пресс-конференции Барак Обама объявил о том, что участникам саммита удалось укрепить Североатлантический союз. Реплика. Этого от них ждут нищающие, голодающие, больные, боящиеся завтра.
Радиоверсия.
Лидерам восьмерки не хватает взаимопонимания. Мнение. Таймс. Великобритания. На встрече в Кэмп-Дэвиде выяснилась невозможность достичь никакой конкретной договоренности. По словам британского премьера, такие встречи ведут лишь к затягиванию решения проблем. В истории еще не было момента, когда бы требовались прочные личные отношения между лидерами государств, и когда их так не хватало, когда они были столь неразвитыми. Реплика. Не только между лидерами, а между народами ЕС. Пока не почувствуют народы ЕС себя как один народ, европейцы, они не смогут увидеть выхода из общего кризиса.
Радиоверсия.
Национализм возвращается с удвоенной силой. Сообщение. Independent. Великобритания. Европа и Ближний Восток начинают заражать друг друга, в результате чего в мире формируется обстановка неопределенности и страха. События арабской весны поначалу воспринимались положительно, но прошел год, и в Сирии, Египте, Йемене, Бахрейне и Ливии до сих пор идет борьба за власть. События последнего десятилетия явились для мусульманского мира мрачным напоминанием о национальном эгоизме великих держав, особенно США. Что касается Старого Света, то действия стран, входящих в Евросоюз, стали хотя и не таким кровавым, но не менее наглядным свидетельством того, что эти государства недалеко ушли от относительно недавнего времени, когда Европа была ареной столкновений противоборствующих держав. Европейский и ближневосточный кризисы стали теми результатами, которые пусть и разными способами позволили нам понять, в какую ловушку мы попали. Внимая полным оптимизмом разговорам о европейской солидарности, выгодной для всех глобализации, по мере того, как в Европе нарастают волны народного негодования против действий властей, центр политической активности все больше смещается в сторону национальных партий правого и левого толка. Эпоха противоборства наций возвращается на политическую арену. Борьба между ними разгорается с удвоенной силой, хотя на самом деле этот период никогда не заканчивался. Реплика. Эгоизм не исправили. Так на что можно надеяться? Он будет проявляться все больше, пока не вынудит нас исправить ее методикой интегрального воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.